программы.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В Москве днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшие осадки, дождь, возможен снег. Температура 3-5 градусов выше нуля, по области от 1 до 6, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами осадки, днем температура 3-5 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В Москве состоятся переговоры высших лиц России и США. Чего ожидают в Америке от переговоров госсекретаря США Кондолизы Райс и министра обороны Робертса Гейтса с президентом Владимиром Путиным, вы услышите в репортаже из Америки примерно через минуту. В русском интернете активно обсуждаются итоги первого официального визита в Москву президента Франции Николя Саркози. Подробнее об одной из публикаций вы услышите в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И угрожает ли экологической безопасности России создание ядерной госмонополии в лице корпорации «Росатом»? Об этом речь пойдет в фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Чего ожидают в Америке от переговоров госсекретаря США Кондолизы Райс и министра обороны Робертса Гейтса с президентом России Владимиром Путиным? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американские политологи прежде всего отмечают, что нынешние американо-российские переговоры проходят в обстановке растущей напряженности в отношениях двух стран. Впрочем, профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик так не считает. Я думаю, американо-российские отношения нормальные, и сама совместная поездка госсекретаря и министра обороны Соединенных Штатов в Москву говорит об этом. Я надеюсь, что стороны придут к взаимопониманию, по одним вопросам больше, по другим меньше. Например, Россия согласна с Соединенными Штатами в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, которое может стать угрозой безопасности России не меньше, а то и больше, чем безопасности Соединенных Штатов и Европы. Общая задача и Москвы, и Вашингтона, и Парижа – убедить Иран отказаться от самой идеи производства ядерной бомбы. По этому пункту согласие есть. Одним из камней преткновения в отношениях между Вашингтоном и Москвой остается вопрос о размещении систем противоракетной обороны в Центральной Европе. Вот что думает Пол Сандерс из Никсоновского института. Проблема систем противоракетной обороны вряд ли будет решена на этой встрече. В этом вопросе я не предвижу никакого сдвига. Так же, как и в вопросе об иранской ядерной программе и более жестких санкциях ООН против Ирана. Косово – еще одна проблема, по которой я не вижу возможности компромисса, пока одна из сторон коренным образом не изменит свою позицию. Вряд ли будет найден выход в ближайшем будущем. Помимо официальных встреч, у Кондолизы Райс запланировано неофициальное с российскими правозащитниками. По этому поводу редактор вашингтонского журнала «Национальный интерес» Николас Гвоздев сказал. Думаю, сам этот факт будет использован Кремлем как демонстрация существующей в стране демократии. Что касается нынешних американо-российских переговоров, то я согласен с теми, кто не ожидает никакого крупного прорыва. Важнее сделать так, чтобы переговоры не выглядели провалом. Каждый останется при своих. Россия против американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, а Америка не собирается от нее отказываться. Без уступок в этом фундаментальном вопросе я не ожидаю перелома в эти дни. Необычный двойной визит госсекретаря вместе с министром обороны, по мнению Николаса Гвоздева, призван показать важность для Белого дома продолжения диалога с Россией по ряду вопросов и прежде всего по проблеме противоракетной обороны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В начале следующего часа вы услышите интервью с российскими экспертами на тему визита Кондолизы Райс и Робертса Гейтса в Москву. А сейчас, пока есть время, коротко расскажу о теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня Нобелевский комитет должен объявить очередного обладателя престижнейшей премии мира. Эта награда вручается с 1901 года. В этот раз среди претендентов правозащитная организация «Мемориал». Подробности вы слышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем слушателям в продолжении темы. А каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер +7 903 743 2801. Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Рад приветствовать сейчас в студии мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем с обзора первополосных публикаций.
Да, и вы знаете, Никита, в который раз уже на этой неделе, это будет в основном инфляция, практически это тема недели. По-моему, один день только она немножечко сдала позиции.
Что неудивительно, в общем.
Да, что неудивительно. Итак, революция цен, первая полоса независимой газеты. Не проходит и дня, чтобы инфляция не преподнесла россиянам очередной неприятный сюрприз. Динамика роста цен нынешней осенью поражает воображение и радикально портит такими трудами, создаваемую властью и обслуживающими ее политтехнологами, благостную картину подготовки к думским и президентским выборам, пишет независимая. Конкретнее, за первую неделю октября индекс потребительских цен вырос на 0,5%, достигнув уровня годового плана правительства, а именно 8% досрочно, пишет газета «Коммерсант». Вот перекликаются заголовки: «Революция цен в независимой», «Великая октябрьская инфляция в «Коммерсанте». Глава Банка России Сергей Игнатьев, обнародовавший информацию о реальных масштабах инфляционного всплеска, заявил, что Центробанк не будет принимать экстраординарных мер в борьбе с ним. Как отмечают ведомости, Центробанк бессилен, ибо ужесточение денежной политики усугубит кризис ликвидности. Аналитики уверенно прогнозируют инфляцию по итогам года 10%, но перехода экономики к двузначной инфляции с 2008 года не ожидают, пишет газета «Коммерсант». Время новостей озаглавило публикацию «Кассовая машина времени», а подзаголовок гласит: «Инфляция в России возвращается в 1997 год». Ну и «Известия» поздравляют с Новым годом. Инфляция. Цены на продукты и услуги опередили все прогнозы. В реальности они переписываются еще быстрее, чем свидетельствует Центробанк. Сегодня «Известия» выясняют, откуда берется инфляция и сможет ли правительство повернуть цены вспять. Но, тем не менее, это не единственное, что беспокоит наших пишущих коллег. Вот тема дня в газете «Газета» – «Плодитесь и размножайтесь», несмотря на инфляцию, видимо. Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий концепцию демографической политики России на период до 2025 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля. Демографическая политика, согласно документу, должна быть направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения. Цели следующие: стабилизация численности населения России к 2015 году на уровне 142-143 миллиона человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 миллионов человек. Однако многие скажут: не доживем.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США по вопросам противоракетной обороны. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. Детали операции неизвестны. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 декабря повысить базовую часть пенсии в среднем на 300 рублей. Правительство США выразило надежду, что скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультаций из-за армянского вопроса. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет передачу Ирина Лагунина. Какими будут тарифы на свет в России через 3 года? Итоги Пражского форума 2000. О чем рассказали российские правозащитники руководству Европейского Союза? И страницы истории. Первый американский посол в России. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор спортивных новостей. В студии рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, доброе утро.
Утро доброе.
Конечно же, начинаем с тенниса.
Конечно, в Москве продолжается традиционный турнир на Кубок Кремля. Вот как сыграли вчера представители России в мужском одиночном разряде. В одном из поединков сошлись двое россиян. Но Марат Сафин не удивил и проиграл Игорю Андрееву 4-6, 4-6. Михаил Южный также выбыл из борьбы, уступив в двух сетах Михаэлю Береру из Германии 5-7, 4-6. А Николай Давыденко, посеянный под первым номером здесь, собственно, неудивительно, первая ракетка России, теннисист, который входит в восьмерку лучших теннисистов планеты, взял верх над Николасом Лапенти из Эквадора в двух партиях с одинаковым счетом 6-4. А у женщин также две россиянки вчера прошли в следующий круг. Это Динара Сафина, она выиграла у своей соотечественницы Анны Чеквитадзе 7-6, 6-2. И Вера Звонарева, которая перед этим нанесла поражение француженке Амели Мурисмо, а теперь одержала победу над Агнешкой Радванской из Польши с одинаковым счетом в двух партиях 6-2. Еще одна представительница России, Елена Веснина, в двух сетах уступила Николь Вадишевой из Чехии 3-6, 4-6. И вот расписание на сегодня для тех, кто планирует посетить корты спорткомплекса «Олимпийский». На центральном корте сначала сыграют Елена Дементьева, Виктория Азаренко из Белоруссии, затем выйдут на корт Янко Типсарвич из Сербии и Радик Штепаник из Чехии. После этого встретятся две россиянки, Светлана Кузнецова и Вера Душевина. Затем сыграют американка Серена Уильямс и Николь Вадишева. Ну и завершит программу на первом корте поединок в мужском одиночном разряде, в котором встретятся два российских теннисиста, Николай Давыденко и Игорь Андреев. Кстати, Марат Сафин продолжает участие в этом турнире в парном разряде. Он играет вместе со своим соотечественником Дмитрием Турсуновым. И их соперники сегодня французы Себастьян Грожан и Жо Вильфрид Цонга. Ну и на первом корте Вера Звонарева сыграет с Динарой Сафиной. Затем матч двух представителей Франции Флорана Серра и Поля Анри Матьё, а затем двух представителей Германии Филиппа Кольшрайбера и Михаэля Беррера. Еще один крупный теннисный турнир на этой неделе женский проходит в Таиланде, в Бангкоке, и здесь завершили свое участие российские теннисистки. Анастасия Родионова уступила Шахар Пейер из Израиля, а Ольга Пучкова потерпела поражение от китаянки Цзи Янь. Теперь к хоккею. Сегодня в чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 5 матчей. Баффало на своем льду выиграл у Атланты 6-0. Оттава уступила дома Каролине 3-5. Торонто взял верх над Нью-Йорк Айлендерс 8-1. Флорида выиграла у Нью-Джерси 3-0, а Нэшвилл проиграл дома Финиксу 3-6. В восточной конференции впереди Оттава, несмотря на сегодняшнее поражение, а в западной лидирует пока Детройт. Но сыграно очень мало матчей, поэтому выводы, разумеется, преждевременны. А в российской суперлиге было сыграно вчера 6 матчей. В двух из них победитель был выявлен после серии буллитов. «Нефтехимик» взял верх на площадке «Спартака» Московского 2-1, а «Северсталь» выиграла у хоккейного клуба МВД 3-2. Кроме того, новокузнецкий «Металлург» нанес поражение питерскому «СКА» 4-0. «Сибирь» дома проиграла «Химику» 2-3. «Авангард» выиграл у «Акбарса» 4-2. Очередное поражение казанского клуба. Ну и еще один матч состоялся в Москве. «Динамовцы» потерпели поражение от хоккеистов «Локомотива» 3-6. Впереди Салават Юлаев, набравший 37 очков. На втором месте магнитогорский «Металлург», он имеет в активе 34. На третьей позиции СКА, набравший 33 очка. Пока это вся информация. Обновленный выпуск новостей спорта через час.
Будем ждать. Спасибо. Дмитрий Морозов знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:21 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В русском политически активном интернете сегодня обсуждаются итоги первого официального визита в Москву президента Франции Николя Саркози. Как вы уже догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую в этот раз подготовил мой коллега Александр Гостев.
Встречали Николя Саркози, как водится, эффектно. Путин даже сам сел за руль машины, в которой ехали оба президента, а также прочитал Саркози отрывок из Тютчева. Естественно, умом Россию не понять. Президенты даже перешли на «ты». Общение лидеров России и Франции – тема комментария Алексея Еременко на сайте Global.rus под однозначным заголовком «Начало прекрасной дружбы».
Саркози, оказывается, приехал предложить решение одной из основных проблем между Россией и Европой. По крайней мере, частное решение. В последнее время ЕС сильно переживает, что российские полугосударственные компании скупят их энергетическую инфраструктуру. Еврокомиссия даже обсуждала законопроект, рассчитанный на то, чтобы остановить экспансию «Газпрома». Нежелание отдавать свои трубы постороннему владельцу вполне понятно после 2,5 газовых войн и отключения трубопровода «Дружба», идущего до Литвы. Как ни крути, а российская экономическая политика то и дело пересекается с политикой обычной. Но Саркози с Путиным, по сути, обсуждают размен. Они пускают нас в свои сети, мы их пускаем в «Газпром». А тогда ситуация будет уже принципиально другая. Конечно, тут еще много нюансов. Будет ли у французов блок пакета акций, насколько полный доступ будет открыт для России и тому подобное. Но все равно, если интересы «Газпрома» станут хоть отчасти интересами Европы, Франции, понятно, что отношения будут уже совсем другие.
По сути, Саркози привез в Москву реалполитик, отмечает Алексей Еременко. Перед его визитом западные СМИ припоминали, что он жестко критиковал Россию за все, за что принято критиковать Россию. Однако это было перед выборами, а там свои правила игры. С одной реалполитик в предвыборную кампанию никто не полезет.
За Саркози проголосовали как за прагматика, способного вернуть французской политике утраченную связь между идеологией и реальностью. И это предвыборное обещание он отрабатывает искренне, как во внутренних делах, так и в международных отношениях. Путин, собственно, заговорил с Саркози стихами не просто ради пущей элегантности беседы. Фраза про особенную стать, хоть это изумило бы Тютчева, сейчас является идеологической декларацией. И Путин проверял отношение к ней Саркози, который подтвердил, что признает существующее положение дел. Россия уже просто не входит в лигу тех стран, на которые имеет смысл давить. В 2007 году выговаривать можно уже только кому-нибудь класса Мьянмы. Это не значит, что России, как и Мьянме, нечему поучиться у Запада. Вопрос в том, насильственно или добровольно будет заимствоваться полезный опыт. Соответственно, если бы Саркози приехал бодаться из-за госконтроля за российскими средствами массовой информации, Северного Кавказа и партии гегемона, толку бы не вышло. Но французский президент ориентирован на сотрудничество, которое было бы выгодно и России, и Франции.
Как подчеркивает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко, система отношений гибкая, и в ней есть все возможности для экономического партнерства, хотя и для геополитических ссор тоже. Но «Нефтегаз» уже делал друзьями Путина и Шрёдера, Путина и Берлускони. Возможно, визит Саркози – это начало еще одной прекрасной дружбы. А может ли Саркози вдруг стать для Путина новым Шрёдером?
Пока, конечно, на нового Шрёдера даже в потенциале он не похож. Я скорее имею в виду то, что при современном геополитическом раскладе неразумно такие жесткие позиции, что вот Франция с Россией не дружит, и все. Или Франция с Россией дружит, и все. Вот визит Саркози, мне кажется, показал, что мы можем сотрудничать вот по каким-то конкретным вопросам, а вот есть конкретный вопрос нефтегаза. Франции выгодно, понимаешь, с Россией сотрудничать. Она будет с ней сотрудничать. Это не значит, что там по Косову, по Ирану и по чему еще угодно мы обязательно тоже будем лучшими друзьями. Как раз даже наоборот. То есть, ну вот, можем дружить, можем нет.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Комментарий под заголовком «Начало прекрасной дружбы». Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:25 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И перейдем к другой, также активно обсуждаемой политической теме. Угрожает ли экологической безопасности России создание ядерной госмонополии в лице корпорации «Росатом»? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы «Greenpeace России» и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как вы считаете, вот вы проанализировали сегодняшний законопроект, несет ли он какую-то угрозу монополизации ядерной отрасли?
Ну, во-первых, нужно внимательно посмотреть документ, документы, которые предшествовали этому законопроекту, и для того, чтобы понять вообще смысл и цель этой реструктуризации ядерной отрасли. Значит, черным по белому в этих документах говорится, что основная цель – это консолидация активов ядерной отрасли, прежде всего атомной энергетики, для ускорения ввода новых реакторов, для увеличения доли атомной энергетики в общем энергетическом балансе России. То есть, в принципе, в первую очередь и на первое место ставятся чисто утилитарные экономические цели с тем, чтобы поддержать на плаву, такую, скажем так, прямо деградирующую ядерную отрасль России. Если говорить о том, скажем так, что это несет для экологии, здесь очень много неизвестных вводных, и сказать однозначно да или нет, это хорошо или плохо для экологии, очень, ну, практически невозможно. На сегодня главный вопрос, который связан вот с этим экологическим аспектом, это что ядерная отрасль будет делать с радиоактивными отходами, коих накоплено великое множество, и не только, кстати, как результат военных программ, но и сама гражданская атомная энергетика сделала очень большой вклад. Здесь есть очень высокая вероятность, что, как в басне Крылова, вы как друзья как не садитесь, все равно все останется по-прежнему. Еще раз повторю, что основная цель этой госкорпорации – это улучшение экономических, в первую очередь, показателей отрасли. Радиоактивные отходы здесь все-таки выходят на второй план.
Евгений Адамов, бывший глава Минатома России, рад созданию в России аналога французского монополиста.
Есть такая сильная женщина волевая, мадам Лавержон во Франции. Это политическая фигура, так же, как и Кириенко, она не специалист в технологиях. Это очень мощная политическая фигура. И, пользуясь той поддержкой, которую я оказывал на предшествующий президент, она собрала компанию «Арева». Так что никакого монополизма в том плане, в каком надо беспокоиться, что он будет диктовать цены, что он может стать таким же опасным, как «Газпром», я здесь не вижу. Никто к нам не побежал просить, чтобы мы приняли облученное топливо. И это очередной раз доказывает, что никаких отходов мы не завозим. А идет борьба за очень высокотехнологичный бизнес. И мы сегодня эту борьбу проигрываем на наших глазах. Вот 6 лет мы ее проигрываем. За это время развили свои мощности японцы. Они уже приближаются к тому, чтобы иметь возможность перерабатывать 1200 тонн в год.
Это был фрагмент передачи Владимира Кармурзы «Грани времени». Угрожает ли экологической безопасности России создание ядерной госмонополии в лице корпорации «Росатом»? Обсуждали гости ведущего Владимира Кармурзы. 7:29 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Письмо мусульман-христианам. Спустя год после скандала с Папой Римским сегодня обсуждаем новый виток отношений между христианами и мусульманами. А также репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» из Британии о том, насколько подделки предметов роскоши вредят этому бизнесу. И вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям сегодня, звучит так. О каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете? Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Сегодня в 7:00 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Каковы перспективы оранжевой коалиции? Ведущий программы Виталий Портников беседует с кандидатом в депутаты Верховной Рады от блока «Народная самооборона. Наша Украина» Натальей Прокопович. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня состоятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США. В центре внимания проблемы стратегической стабильности в связи с возражениями России против американских планов разместить в Европе элементы противоракетной обороны. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 декабря повысить базовую часть пенсии в среднем на 300 рублей. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. О деталях освобождения Рустама Зязикова, а также о том, кто именно его похитил и выдвигались ли какие-то требования, пока неизвестно. Американское правительство выразило надежду на скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультаций после того, как Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Американские военные в Ираке сообщили, что в четверг при нанесении авиаудара по местам скопления повстанцев к северу от Багдада убиты 19 боевиков, погибли также 15 мирных жителей, женщин и детей. Белорусские правозащитники сообщили о задержании нескольких активистов оппозиции в преддверии намеченного на субботу Европейского марша, акции в поддержку вступления страны в ЕС. Совет Безопасности ООН выразил сожаление в связи с подавлением в Мьянме мирных демонстраций в защиту демократии. В принятом Советом заявлении содержится также призыв к военной хунте освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией. Родственники трех иракцев, погибших в перестрелке, к которой были причастны американские охранники, подали в суд. Они обвиняют охранное агентство Blackwater в незаконных убийствах и военных преступлениях.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшие осадки, дождь, возможен снег. Температура 3-5 градусов выше нуля, по области от 1 до 6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами осадки, днем температура плюс 3, плюс 5 градусов. Семь часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня Нобелевский комитет должен объявить очередного обладателя престижнейшей премии мира. Эта награда вручается с 1901 года. Среди претендентов – правозащитная организация «Мемориал». Каковы шансы российских борцов за права человека получить эту престижную премию, учитывая, что среди номинантов числится бывший вице-президент США Альберт Гор и активистка движения канадских эскимосов Шейла Ватклутье? Ответ на этот вопрос искал наш коллега Мумин Шакиров.
Нобелевские премии мира организациям или движениям вручаются нередко. Последний раз эта награда досталась Международному агентству по атомной энергии и его главе Мухаммеду Эль-Барадеи в 2005 году. Пагошское движение и ее руководитель сэр Джозеф Ротблат получили Нобелевскую премию мира в 1995 году. Вот как оценивает это событие 12-летней давности председатель Национального комитета Пагошского движения академик Иван Рыжов.
В 1955 году был выпущен меморандум Рассела Эйнштейна, предупреждавший о опасности ядерного оружия и всего такого, что с ним связано. В 1957 году в деревне Пагош в Канаде, отсюда и название Пагошского движения, состоялось первое учредительное, так сказать, собрание этого движения. И вот сэр Джозеф Ротблат, это был один из магикан, участников-основателей Пагошского движения в этом канадском селении. Сэр Джозеф Ротблат – английский физик-ядерщик. Он, к сожалению, несколько лет назад умер, но я с ним успел познакомиться. Я могу дать оценку деятельности Пагошского движения, что, конечно, очень многое было предотвращено или замедлено опасного. Многое удалось за 50 лет существования.
В этом году номинированы на эту премию в числе других участников и общество «Мемориал». На ваш взгляд, каковы шансы общества «Мемориал»?
Видимо, Нобелевский комитет мира, или жюри, как его назвать, она, очень возможно, все-таки политизированная система, в отличие, может быть, от Нобелевского движения в естественных науках. Но после того, как вчера чуть ли не было заявлено известным лицом, что «Мемориал» — это чуть ли не система, действующая в интересах каких-то наших внешних врагов, если политизирован правильно комитет, то он должен предпочесть «Мемориал». Я бы лично предпочел «Мемориал» тому же Альберту Гору.
Вы имеете в виду последнее высказывание президента России?
Да. Ситуацию в России с правами человека Западу хорошо известна, хотя он проявляет невиданную толерантность, которую даже не проявлял во времена Советского Союза.
В прошлом году награда досталась экономисту из Бангладеш Мухаммеду Юнусу. В 1976 году бизнесмен основал Grameen Bank для предоставления кредитов под низкий процент и без залога бедным соотечественникам, за что и был награжден премией мира. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Пскова.
Во-первых, я хочу сказать про Сахарова. Сахаров награжден этой премией мира за то, что он обратил внимание государств на губительность гонки вооружений и на производство водородной бомбы, которая сам участвовал в ее появлении, и в то же время он понял, насколько это страшно для человечества. Еще вот слышала про мать Терезу. Она очень много сделала для того, чтобы помочь несчастным по всему миру. Ну вот еще Горбачев наш.
Нобелевскую премию Михаил Шолохов, это вот первое, что на ум приходит. Наш физик Ландау, Михаил Горбачев, академик Сахаров, это все из наших.
Никаких. Потому что некогда смотреть телевизор, не слушать ничего, ни радио, ни абсолютно.
Ну, в первую очередь, это наш Андрей Дмитриевич Сахаров. Ему дали премию за то, что он высшей ценностью для государства почитал достоинство человека и человека как такового.
Бунин, Пастернак, так, потом Жора Салферов, физик наш знаменитый. Знаю, за что получали, а фамилии не запомнить. Вот мне очень понравились в области химии, там они, значит, получили, да, там борьба с ржавчиной, это очень интересно. Потом Сахаров, само собой, Андрей Сахаров. Это имеется в виду те, кто очень много сделал для того, чтобы сохранить мир на планете. Мать Тереза, да, действительно. Горбачева я не люблю. У каждого свое мнение. Он, наверное, хороший человек, но мне он не нравится.
Премия мира за то, что как бы вывел войска из Европы, а Сахаров... То, что он изобретатель водородной бомбы, а вот то, что он отказался, по-моему, от разработок в дальнейшем, что-то вот в этой области. Какой-то американский президент, вот точно не помню, за вклад во Вторую мировую войну, Потсдамские конференции там, и так далее. Не знаю, была ли удостоена вот эта мать Тереза, слышал про нее много.
Насколько помню, из литературы Бунин и Солженицын получили Нобелевскую, физик наш отечественный Алферов, вроде бы. А в области мира Горбачев.
Горбачев за роль в окончании холодной войны, по-моему. Ну и из наших еще академик Сахаров. Больше не могу вспомнить.
Не, просто, может, и слышали, но имена просто не запоминающиеся в основном так. Так не могу сказать сразу.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Специальная система зеркал может защитить Землю от астероидов. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Японский космический аппарат прибыл на орбиту Луны и уже сделал несколько снимков лунной поверхности. От аппарата также отстыковался мини-зонд AirStar весом около 50 килограммов, который будет исследовать гравитационное поле спутника Земли. О японской лунной миссии рассказывает Александр Костинский.
Аппарат стартовал из космического центра Танигашима в Японии 14 сентября и достиг Луны меньше, чем за месяц. Он должен облететь Луну и собрать данные о ее химическом составе, магнитном и гравитационном полях. На борту аппарата находится лаборатория с 14 различными приборами. Аппарат будет исследовать Луну с высоты около 100 километров. Миссия Японского агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства рассчитана на год. Она считается второй по сложности после американских экспедиций «Аполло», доставивших на Луну людей в 60-70-х годах прошлого века.
Новости коротко. Астрофизики из университета Глазго предлагают защитить Землю от астероидной атаки с помощью системы зеркал. Если опасный объект появится вблизи нашей планеты, к нему должны будут направиться несколько беспилотных кораблей, на каждом из которых будет установлено 20-метровое зеркало. Корабли окружат астероид и сфокусируют на его поверхности солнечный свет, в результате чего порода начнет нагреваться. Через некоторое время, от 6 месяцев до года, температура в точке, куда будет направлен луч, превысит 2000 градусов. Градусов Цельсия, и выделяющийся газ создаст тягу, которая изменит орбиту астероида. Таким образом, столкновение с Землей удастся предотвратить. Метод применим только для небольших космических тел. Google и IBM запускают совместную образовательную программу для студентов американских университетов, собирающихся в дальнейшем заниматься разработкой программного обеспечения для интернет-сервисов. Сейчас идея софта как услуги привлекает все новые и новые компании. Как полагают эксперты, со временем все больше людей предпочтут пользоваться программами, которые хранятся не на жестких дисках собственных компьютеров, а на удаленных серверах таких компаний, как, например, Google или Яндекс. Однако, по мнению представителей Google, у студентов-программистов сейчас недостаточно опыта, чтобы в будущем они смогли писать программное обеспечение с учетом требований и специфики интернета. В учебной сети Google и IBM компьютеры будут работать под Linux. На них планируется устанавливать приложения с открытым кодом.
Панораму высоких технологий подготовили и представили мои коллеги Александр Костинский и Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Более 130 мусульманских священнослужителей и теологов обратились с открытым письмом к Папе Римскому, Бенедикту XVI и пастырям других христианских церквей. В послании содержится призыв к большему взаимопониманию между мусульманами и христианами и обращается внимание на близость ислама и христианства. О политическом и конфессиональном значении этого документа мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым.
Письмо представителей исламского духовенства и теологов послано Папе Римскому и другим представителям и руководителям христианских конфессий через год после предыдущего письма, такого же, которое было связано со знаменитой, ставшей знаменитой речью Бенедикта XVI в Регенсбурге, из-за которой разгорелся скандал, когда Папу Римского обвинили в оскорблении ислама, и были очень бурные протесты. В то же время Папа все это время говорил, что на самом деле главная идея его речи в Регенсбурге и всех последующих выступлений было то, что ислам является на самом деле союзником католицизма или христианства в, как он считает, противостоянии современному неверию. Так что, исламское духовенство и теологи, или часть их, по крайней мере, позитивно наконец-то восприняло это послание?
Конечно, можно и так трактовать это письмо, хотя здесь есть некоторая тонкость такая техническая. Дело в том, что в исламском духовенстве нет такой иерархии, которая существует, скажем, в католическом мире. И их послание – это, в общем, послание свободного собрания людей, единомышленников, которые оценивают то или иное положение, в данном случае положение, связанное с позицией Римской католической церкви по этому вопросу. Конечно, это попытка как бы закрепить Папу Бенедикта на вот этой его важной линии, которую он выбрал после, ну, неудачной, по мнению некоторых, неудачно, вернее, понятой его речи в Регенсбурге. Эта речь была, скорее всего, просто подана как какая-то антиисламская акция, именно подана, может быть, даже итальянскими газетами, в частности, «Република», «Карьера де ла Сера», который после относительно скучного визита для журналистов в Баварию увидели, наконец, какой-то там элемент упоминания ислама, и они это раздули буквально, так сказать, назвали, что это священная война. Это было тогда в четверг, а в пятницу уже папа был предан анафеме, если так можно сказать, в отношении ислама во всех мечетях по всему миру. Но дальше Бенедикт довольно быстро перестроился. Главным среди шагов был последовавший вскоре визит в Турцию. Он там совершил несколько поступков, таких абсолютно в масс-медийном духе своего предшественника. А именно знаменитая молитва, совместная молитва с исламским духовенством в Голубой мечети в Стамбуле. Но кроме этого, еще и контакты с исламским миром, подчеркнутое внимательное отношение, вот эта демонстрация такого протянутой руки, она, я думаю, и получила оценку.
С Алексеем Букаловым побеседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Без четверти 8 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня состоятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США по вопросам противоракетной обороны. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. Детали операции неизвестны. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 декабря повысить базовую часть пенсии в среднем на 300 рублей. Правительство США выразило надежду на скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультаций из-за армянского вопроса. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать Валерию Шабаеву. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Никита.
Продолжаем обзор первополосных публикаций.
Да, конечно. Последний довод пенсионеров – это публикация в газете «Газета». Европейский суд по правам человека вынес в четверг решение, которое можно назвать уникальным в своей типичности. Он удовлетворил иск к Российской Федерации пенсионерки из Воронежа Евгении Красюченко, которая не получала законного пособия по возрасту в 1998-1999 годах. Суд присудил ей 3000 евро, которые должны быть выплачены в течение 3 месяцев. Несмотря на то, что иск касался событий почти 10-летней давности, когда задержки пенсии и зарплат были обычным делом, решение суда выглядит весьма красноречиво, ведь должную огласку получают только жалобы российских граждан на собственное государство по уголовной или военной тематике, то есть то, что вмещается в рамки чрезвычайщины. А для среднестатистического гражданина страны вероятность подвергнуться пыткам в милиции, фильтрационном пункте или потерять все имущество под бомбами российских самолетов, как полагает газета, ниже вероятности не получить вовремя или совсем не получить честно заработанные деньги. Есть несколько публикаций, посвященных начинающемуся сегодня визиту Кондолизы Райс в Россию. В частности, это первая полоса независимой газеты. И отмечает издание вот какое обстоятельство. Украинские энергетические проблемы могут стать одной из тем российско-американских переговоров, которые начнутся сегодня. Хотя министр Сергей Лавров накануне встречи предупредил, что Москва не видит политической подоплеки в этом вопросе. Киев считает иначе. Центральная публикация на первой полосе «Время новостей» озаглавлена сегодня «Бремя чудес». Один из самых амбициозных и в буквальном смысле долгожданных проектов столичных властей – возведение парка чудес, который должен был стать своеобразным русским Диснейлендом, потерпел полное фиаско. Проект закрыт, во всяком случае, в том, что касается к Зурабу Церетели, который должен был вот как раз возвести этот парк чудес. Патент на папу – это новые известия. Газета пишет, что выигранный неделю назад судебный процесс дочерей первого космонавта против создателей фильма «Внук Гагарина» был воспринят одними как торжество справедливости, другими как опасный прецедент по покушению на свободу творчества. Любопытно, что на другой стороне планеты дочь другой знаменитости Эрнеста Че Гевары ознаменовала 40-летие со дня его гибели открытием нового сезона охоты на тех, для кого он стал товарным знаком. Между тем, и в России в последние годы было немало случаев, когда родня знаменитостей вчиняла иски тем, кто использовал звездные имена в качестве товарных знаков, изображал исторических персонажей в своих произведениях, тиражировал их портреты, помещенные в двусмысленный контекст. В Россию эта мода пришла из-за рубежа в годы перестройки. Но до сих пор отношения наследников и тех, кому они предъявляют справедливые и не очень претензии, в российском законодательстве четко не прописаны. Газета «Московский комсомолец» пишет о том, как Ираклия Акруашвили, простите, по выражению издания, ощипывали в камере. Публикуются две фотографии Акруашвили до посадки и после посадки. Ну, а «Известия» пишут о том, что Ираклия Акруашвили, Бадри Патаркацишвили, Зураб Жвани – это далеко не все, что волнует грузин. И рассказывает о том, как корреспондент съездил в Грузию.
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает нас знакомить с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут создаваться на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусматривается. Установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет 2007 года, предусматривающие выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Европейский парламент одобрил соглашение с США о либерализации рынка авиаперевозок между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Оно предусматривает, что любая европейская авиакомпания сможет осуществлять рейсы в любой город США, но не между ними, из любого аэропорта ЕС, а не только из своей страны, как сегодня. Американские компании, в свою очередь, получают право на полеты из США в любой европейский аэропорт, а также между ними. На рейсы между США и Европой, объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Новое соглашение вступит в силу 30 марта 2008 года. В Италии на завершившемся трехдневном референдуме подавляющим большинством голосов были поддержаны правительственные планы пенсионной реформы в стране. По предварительным данным, за проголосовали более 80% участников, а явка на референдум вдвое превысила прогнозы и составила 60%. Главный пункт реформы – поэтапное, но в течение ближайших трех лет повышение пенсионного возраста в Италии с нынешних 57 лет, самого низкого в Европе, до 60 лет. Для женщин на год меньше.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на 12 октября, составляет 24 рубля и 91 копейку за 1 доллар США, 35 рублей и 34 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 42 цента. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Великобритании, где в Лондоне опубликован доклад под названием «Поддельные предметы роскоши. Разоблачение мифа», в котором говорится, что две трети англичан не брезгуют покупать поддельные изделия знаменитых фирм, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Доклад о растущем спросе на поддельные предметы роскоши, одежду знаменитых дизайнерских фирм, дамские аксессуары, часы, ювелирные изделия и косметику явился результатом исследования, которое провела консалтинговая компания Ledbury Research для юридической корпорации Davenport Lines. И до этого было хорошо известно, что индустрия подделок набирает обороты и что борьба с контрафактной продукцией становится сейчас головной болью правоохранительных органов во всем мире, в том числе и в России. Однако доклад английских исследователей высветил поразительную картину бурно развивающегося теневого бизнеса, оборот которого достигает сотен миллиардов долларов. Оказывается, что поддельные изделия таких всемирно известных фирм, как Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Cartier, охотно покупают миллионы англичан и даже гордятся своими приобретениями. Две трети жителей Британских островов не прочь приобрести поддельный бренд знаменитой фирмы. Из доклада явствует, что только в прошлом году 3 миллиона покупателей, это 7% взрослого населения Великобритании, приобрело хотя бы один поддельный предмет роскоши. В прошлом году такие покупки выросли на 10%. А в среднем англичане тратят около 50 фунтов в год на приобретение подделок. Правда, около трети любителей престижных лейблов не понимают, что покупают подделку, полагая, что им предлагают подлинную вещь. Однако две трети вполне сознательно покупают контрафактные изделия. Почти 80% из них утверждают, что не сделали бы этого, если бы знали, что тем самым субсидируют криминальные структуры. Главный редактор лондонского журнала «Управление интеллектуальной собственностью» Джеймс Нортон давно изучает проблему распространения поддельных предметов роскоши. Я спросила его, чем объясняется нынешний расцвет индустрии подделок и возникший в наше время массовый спрос на них.
Well, I think, Производство подделок существовало всегда, однако в наше время оно превратилось в мощную индустрию. Этому способствовали две причины. Одна из них – растущая глобализация. Огромное количество контрафактной продукции производится в регионах с дешевой рабочей силой и низкой себестоимостью производства, где затруднена по разным причинам охрана авторских прав. Такие производства распространены в Китае и других странах Дальнего Востока. Глобализация позволяет распространять эти товары по всему миру, будь то Европа или Америка. И часто они проникают туда через крупные порты, такие как Джебель-Али в Дубае. Там эти товары переупаковываются, снабжаются этикетками, смешиваются с другими образцами и отправляются дальше. Другая причина бурного роста индустрии подделок – возможности торговли через интернет. Все ищут более дешевых и более выгодных покупок. Люди заняты поисками в интернете более дешевых авиабилетов, отелей или товаров, причем не особенно заботясь, подлинные они или нет. Что касается возникшего массового спроса на подделки, то причина его кроется в особенностях западной цивилизации, породившей консюмеризм и потребительское общество. Использование пиратской продукции особенно расцвело в музыкальном бизнесе, что, конечно же, является преступлением. По сути дела, на этом же принципе зиждется и тяга к поддельной фирменной одежде, липовым маркам дорогих кроссовок, косметике и многим другим вещам, которые люди покупают, зная, что это подделки.
Кто преимущественно покупает подделки? Можно ли здесь выделить какие-то социальные группы?
К этому причастны все социальные группы. Очень многие стремятся к тому, чтобы носить модные вещи, иметь изысканные изделия известных фирм, пользоваться дорогими духами. К этому стремятся люди из самых разных социальных групп.
Но ведь здесь есть еще и моральный аспект.
Многие покупатели поддельных вещей просто не думают о том, поступают ли они морально, аморально или преступно. Для них удобнее и выгоднее думать, что это безвредный поступок. Они размышляют примерно так. Производители предметов роскоши и без того теряют деньги, потому что их чрезмерно дорогие подлинные товары плохо раскупаются, так что покупка подделки никому не нанесет ущерба. Однако такое рассуждение в корне неверно. Многие контрафактные изделия, например, лекарства, продукты питания или фиктивные марки бензина наносят огромный вред. Часто производители подделок оказываются замешанными в международной торговле наркотиками и трафике нелегальной рабочей силы. Так что производство подделок – это вовсе не безвредное и безобидное занятие. Это очень серьезное дело.
Говорил главный редактор британского журнала «Управление интеллектуальной собственностью» Джеймс Нортон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия.
В советские времена практикуется применение карательной психиатрии.
Я потерял дар речи и чуть не расплакался.
Мы говорили о свободе слова.
Фатуллаев был осужден по обвинению в написании клеветнической статьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220.